Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию чтение жития преподобно-мучеников Афонских Никодима и Нектария. Их память празднуется 24 июля 11 по старому стилю. Завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла «Беседы протопресвитера Александра Шмемана» на радио «Свобода».
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы начинаем с вами небольшой цикл передач, которые посвящены одному событию, растянувшемуся на несколько лет, а именно русско-турецкой войне 1768-1774 года. В этом году осенью исполняется 250 лет с начала этой войны. И надо сказать, что несмотря на ее присутствие и в учебниках, и в научной литературе, и в научно-популярной, все равно, на мой взгляд, и для России, и для Европы масштаб этой войны, результаты ее до сих пор являются недооцененными. Собственно, это было одно из глобальных геополитических противостояний, которое очень много решило в судьбах Восточной Европы и, может быть, и всей Европы. Наконец, результатом именно этой войны стало случившееся буквально через 9 лет после ее окончания присоединение Крыма к России. То есть именно эта война сделала Крым русским, а следующая русско-турецкая война просто-напросто подтвердила, что именно владением Российской империи является эта благословенная земля. Итак, нам стоит с вами поговорить о том, почему именно цикл передач, почему нельзя всего уместить в одной передаче. Да дело в том, что крупных лиц, великих полководцев, которые участвовали в этой войне, великих сражений, которые наполняли годы военного противостояния грозным шумом побед и, кроме того, перипетий дипломатической борьбы, которые оформили завершение этой войны, так много, они столь значительные, что сейчас в 20-30 минут ни за что не уложить всего того, что надо сказать. Эта война – великое испытание для России, великое испытание и достижение для ее дипломатии и настоящий триумф русского оружия. Об этом стоит поговорить подробнее, и поэтому у нас с вами будет, наверное, 4 или 5 передач, посвященных людям, битвам этой войны и ее завершению. А сейчас, сегодня, будет передача, которая посвящена преддверию этой войны, тому, что, собственно, привело к масштабному, колоссальному столкновению могущественных сил, которые в этой войне боролись друг с другом. Собственно, предыстория этой войны уходит более чем на 100 лет, уходит в глубины 17 века, и корнями своими врастает в политическую и военную историю царствования Алексея Михайловича. Россия после смуты находилась в крайне тяжелом состоянии. Несколько десятилетий она восстанавливалась. Впоследствии она наконец-то обрела достаточную экономическую и военную мощь для того, чтобы сразиться с Речью Посполитой и отвоевать земли, которые были ею утрачены в эпоху смутного времени. Но одновременно Россия вышла на южные рубежи и там столкнулась с совершенно другим, почти незнакомым ей противником, а именно с Османской империей. Да, когда-то в XVI веке под Астраханью османы действительно развивали наступление, крайне неудачное, явившееся в сущности незначительным эпизодом как для истории Османской империи, так и для истории. А с тех пор, в общем, Россия в основном имела дипломатические сношения с Константинопольским султанским двором, а вот когда грянула громадная эпопея войны за южно-русские земли, вот тогда Россия встретилась с Османской империей лицом к лицу. И это предъявило нового игрока на международной арене Восточной Европы. Я объясню, в чем тут дело. Дело в том, что Крым, Северное Причерноморье, Северный в Кавказ, часть Северного Кавказа, Северное Приазовье и, так сказать, территорию от Крымского полуострова до Балкан, широкую полосу земли по побережью Черного моря, тогда контролировали две державы. Это, во-первых, Крымское ханство и его сюзерен Османская империя, Турция. Собственно, с Крымом Россия воевала на протяжении очень долгого времени, со времен Василия III. Эти войны сделались традиционными, можно сказать. Россия всегда выстраивала на юге мощные полосы оборонительных сооружений, выдвигала на юг армии для того, чтобы защититься от опасности татарских набегов. Но, понимаете, какая вещь? Одно дело набеги, даже порой совершающиеся, как тогда говорили, в силе тяжкой и достигающие центральных областей России, страшные, кровопролитные, но достаточно редко приобретавшие характер смертельной угрозы. Другое дело – столкновение со сверхдержавой. И вот после того, как Россия выигрывает войну с Речью Посполитой, она приобретает земли, которые находятся в зоне влияния Крымского ханства и Османской империи. То есть под ее контролем находится Киев, значительная часть течения Днепра и, кроме того, степная зона, в которой лихорадочно строятся засечные черты, то есть черты укреплений, своего рода пограничные рубежи. И, тем не менее, мы видим, что на карте четко оформлено противостояние четырех сверхдержав того времени. Это Россия, это польско-литовское государство Речь Посполитая. В XVII веке это еще очень мощное государство. Это последний период его величия, его силы. И во второй половине XVII века оно еще сверкает своими возможностями на поле брани. И это именно, собственно, Речь Посполитая спасла Европу от мощного вторжения турок, которое угрожало самой Вене. Это Османская империя, которая также действительно сверхдержава, потрясающая Евразию, и это региональная, но очень сильная держава Крымское ханство. Ну, для этого региона это, ну, почти сверхдержава, наверное, на грани сверхдержавы. А между ними находится казачья гетманщина, она то является независимым государством, то делятся на части между Россией и Речью Посполитой. И уже во второй половине XVII века фактически перестает существовать как независимое государство. Так вот, в 70-х-80-х годах XVII века происходит первое масштабное столкновение, и сразу же видно то, что как Россия, так и Османская империя очень хорошо понимают, что перед ними враг серьезный, опасный и могущественный. В противостоянии принимают участие сотни тысяч людей. Это совершенно фантастическая мощь, которая очень редко удается собрать и России, и для Речи Посполитой это уже невозможно, для Турции это достаточно сложно к тому времени. Противостояние идет в основном в районе города Чигирин. Две его осады заставляют положить на этом рубеже многие тысячи бойцов с обеих сторон. Заканчивается это все Бахчисарайским мирным договором, который фиксирует следующую ситуацию. Речь Посполитая уже постепенно сдает свои позиции, уже она не может влиять на состояние театра военных действий. Если когда-то она была основной силой, которая боролась за Северное Причерноморье для того, чтобы вернуть его в цивилизацию креста, в христианскую цивилизацию, то теперь она ослабела. А теперь речь идет прежде всего о борьбе двух гигантов России и Турции. И договор фиксирует то, что Россия еще не в состоянии поставить под контроль эти территории, а Турция уже не в состоянии их контролировать. И этот договор 1681 года даже называет значительную территорию в районе современного Запорожья своего рода нейтральной зоной. Туда не распространяется власть московских государей, константинопольских султанов. Там могут селиться и христиане, там могут селиться и мусульмане, но фактически они не являются в этот момент данниками Москвы, или данниками Крыма, или данниками Константинополя. Разумеется, все это не могло продолжаться вечно. Россия ищет себе союзников для борьбы на этом поле брани. На какое-то время такими союзниками становится то Речь Посполитая, постепенно ослабевающая, то Австрия. И при Петре Первом война сначала приносит России успех, то есть Россия ставит под контроль Азов, потом, к сожалению, поражение прусского похода, Россия уступает эти территории, и вновь видно, что турки преобладают. В середине XVIII века в войну Россия вступает уже в союзе с австрийцами. Надо сказать, что война – это война эпохи Анны Иоанновны, была тяжелой, очень дорогостоящей. Несмотря на то, что русские войска буквально пронзили всю территорию турецкой державы и вышли к Крымскому полуострову огневым мечом, прошлись по нему, так сказать, в какой-то степени отомстили за все те набеги, которые крымцы осуществляли на территорию России раньше. Но, тем не менее, результат этой войны территориально для России был не очень-то и значительным. Дело в том, что посредничество на переговорах осуществляла Франция, и представитель Франции Вильнёв сделал так, что Санкт-Петербург должен был удовольствоваться относительно незначительными приобретениями. Ну, нейтральная зона в районе Запорожья закрепляется за Россией, закрепляется Азов, но в нем приходится срыть все укрепления, и таким образом судьба региона вновь подвешено, вновь становится предметом будущей борьбы. Все, конечно, понимают, что результат промежуточный, и он может и должен быть пересмотрен в будущем, поскольку здесь, в этом регионе, проходит граница между крестом и полумесяцем. Для турок и татар эти степи – дикое поле, а еще того ранее – Дешты Кипчак, территория, на которой традиционно преобладали кочевые народы, территория, которую впоследствии, в течение нескольких веков, контролировала исламская цивилизация. Для России это, конечно, территория бывшей Киевской Руси, территория Византийской империи, то есть территория Креста. И дело времени. Все равно война будет, так или иначе. Речь идет лишь о том, чтобы к ней как следует подготовиться. Какой будет предлог для этой войны? Вопрос сложный. Но вот предлогом становится увядание Речи Посполитой. В 60-х, 70-х годах 18 века Речь Посполитая – это больной человек Восточной Европы. Она, в общем-то, не может уже самостоятельно управляться. Она есть территория, на которой играют между собой большую игру действительно серьезные крупные державы, прежде всего Австрия, Франция, Россия и Пруссия. Подготавливаются разделы Речи Посполитой, но вот в 60-х годах против русского влияния выступает так называемая Барская конфедерация, и ее политическая деятельность угрожает спокойной жизни православных на территории Речи Посполитой. Фактически ее деятельность объективно направлена к тому, чтобы лишить их политических прав. русские войска вступают в сражение с Барской конфедерацией, разбивают ее, и здесь надо отдать должное великому полководцу Александру Васильевичу Суворову, который дважды разбил Барскую конфедерацию под Ожеховом и под Ланскроной. Но Барская конфедерация вступает в переговоры с турками и дает им предлог для того, чтобы начать новую войну. Иными словами, она предлагает отдать польские территории частично под власть турецкого султана, именно те территории, которые входят сейчас в территорию современной Украины, Подолье и Волынь. И, кроме того, чуть ли не протекторат над всей колоссальной Речью Посполитой предлагают они султану турецкому. Ну что же, для того, чтобы начать войну, это, можно сказать, предлог идеальный, но не надо рассматривать его, этот предлог, как истинную причину войны. Истинная причина в том, что эта территория спорная. Колоссальные степи и лесостепи Причерноморья, современной центральной Украины, Приазовья, Северный Кавказ, Крым – это земля, которую, ну, можно сказать, оспаривают между собой две громадные силы – турки и русские. Остальные народы втянуты в борьбу между ними, и фактически над этими двумя народами реют символы креста и полумесяца. И вот в 1768 году султан, которого возбуждает к новой войне посулами и обещаниями французская дипломатия, арестовывает российского посла Обрезского, заключает его в тюрьму, в Семибашенный замок так называемый. Фактически война объявлена. И вся Европа с замиранием сердца следит за тем, что будет происходить. В противостояние вовлечены Российская империя, Крымское ханство, казачество этих территорий. Речь Посполитая в виде этой самой Барской конфедерации, Австрия, а также народы Кавказа. Иными словами, почти вся Восточная Европа охвачена огнем фронтов этой громадной войны. И от того, как поведет себя русский солдат, выдержит ли он это колоссальное напряжение борьбы за регион, зависит судьба миллионов людей, населяющих эту территорию. Итак, война началась, и историю этой войны мы отведем в следующую передачу. Я надеюсь, что заинтересовал вас, братья и сестры. Ну, а теперь ждите на следующей неделе продолжения. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Житие святых преподобно-мучеников Афонских Никодима и Нектария. Память их празднуется 11 июля 24 по новому стилю.
Святый преподобно-мученик Никодим родился в Албании. Родители его были благочестивы, и когда достиг он совершеннолетия, сочетали его браком, от которого имел он детей. Входя в знакомство с агарянами, Никодим увлекся чувственными обещаниями их Корана. В угодность им отрекся от веры Христовой и, наконец, дошел до такой степени безнравственности, что, несмотря на убеждения и слезы домашних, насильно потурчил и детей своих, кроме одного, которого христиане успели отправить на Святую Гору. Узнав, что сын находится на Святой Горе Афонской, он понесся туда, с целью непременно отыскать свое дитя и отомстить всей Святой Горе, как только можно, по собственным его силам и средствам. Он так предположил, но человеколюбивый Бог, желающий всякому спасения, судьбами его жизни расположил иначе. Вместо того он из самого его, несчастного, отвержника, привлек к себе через покаяние. Безмолвие, постнические труды, лишения всякого рода, все это, виденное им на Святой Горе в иноках, по прибытии туда, поразило его до крайности. Он вспомнил минувшее, когда и для его сердца не были чужды обетования Христовы, которые от Магометовых так далеки, как свет от мрака. Он вспомнил, что и сам принадлежал когда-то Христу, и горько неутешно заплакал о гибельном своем состоянии. Мысли его переродились. Он обратился опять к Богу с раскаянием и, не выходя со Святой Горы, принял на себя ангельский образ с именем Никодима. 3 года день и ночь оплакивал он свое богоотступничество, изнуряя плоть постом и многоразличными лишениями и подвигами. Наконец, решился непременно искупить грех свой страдальческую кровью. Чтобы узнать, есть ли на то воля Божия, он обратился за советом к преподобному Акакию. Долго плакал он у ног старца Акакия, прося его молитвы и решения, что ему делать в стеснительном положении духа. Преподобный, пользовавшийся на Святой Горе общую славой и доверием, как подвижник действительно святой, ласково поднял Никодима и потом обратился с молитвой к Богу. Кончив свою молитву, он тихо сказал Никодиму: «Иди с Богом, Бог тебе в помощь. Подвиг совершишь, и мученический венец за него готовится в небесах». Таким образом Никодим отправился в путь. Между тем, пред исходом его со Святой Горы удостоил его Господь божественного своего явления, укрепил его и открыл ясно все мучения, которые он должен претерпеть за имя его, и даже показал ему самое место, где будет усечена его голова. Утешенный и утвержденный таким благоволением Господа, Никодим весело потек на поприще страдальчества. Со Святой Горы он прямо прибыл в Албанию, на свою родину, и там, торжественно признавшими его турками, исповедовал Христа истинным Богом, а Магомета уничижил, как льстеца и обманщика. Турки представили его к паше. И здесь блаженный Никодим повторил свое исповедание, уничижая исламизм. Взбешенный этим паша приказал ринуть его с высокой террасы своего дома вниз, в чаянии раздробить его тело на части. Однако же вышло напротив. Страдалец по благодати Божией остался невредим, и тогда же снова явился к паше. Паша затрепетал, видя пред собой того, кого считал убившимся до смерти. Чтобы удовлетворить неистовство толпы, требовавшей казни уничижителя великого лжепророка, паша отдал страдальца на волю их. 3 суток истощались неистовые турки во всевозможных мучительствах над Никодимом, и, наконец, видя, что нет возможности и сил поколебать его твердость, на показанном ему от Господа месте обезглавили его. Таким образом, совершив страдальческий подвиг, блаженный Никодим удостоился венца райской славы. Святые мощи его и поныне остаются целы, разливая благоухание и источая цельбы для приходящих к ним с молитвою и верою. Преподобный Никодим пострадал 1722 года июля 11 дня. Святый Нектарий происходил из одного местечка Малой Азии, находящегося в епархии Эфесской. Оставшись после отца сиротою, в 17-летнем возрасте он по причине крайней бедности, для снискания пропитания себе и бедной своей матери, поступил к одному агарянину в пастухи верблюдов. До иночества его звали Николай. Во время чумы все бежали из селения, и агаряне в полях сказали нескольким греческим юношам, что все христиане в их отечестве умерли, и так, обманув их, совратили греков принятию ислама. По возвращении в своем селение Николай узнал, что мать его жива и здорова, и, чрезвычайно обрадовавшись этому, тотчас же пошел повидаться с нею, одетый в турецкое платье. Но благочестивая и мужественная та женщина и добрая мать, увидев его в таком одеянии, говорит ему: «Не являйся ко мне, я не знаю, кто ты таков». Юноша сознается ей, что он сделался турком. Но добрая и истинная христианка еще с большей силой говорит: «Прочь отсюда! Я не родила тебя турком, а родила христианином Николаем. Удались отсюда сейчас же, чтобы не видели тебя глаза мои». Слова доброй матери до глубины пронзили сердце сына, как бы острые стрелы. Теперь только познал он важность своего бедствия, и с великою скорбью, не отвечая ни одного слова благочестивой своей матери, удалился от нее. Познав беззаконие свое, прибыл он на святую гору Афонскую. Прибыв сюда, он нашел одного соотечественника, подвязавшегося там в некой келье, который принял его с братской любовью и упокоил телесно. От частых сокрушенных исповеданий в сердце Треблаженного более и более возрастала божественная любовь, и мало-помалу возжигалось желание сподобиться ему и излить кровь свою за любовь сладчайшего нашего Иисуса, о чем объявил он и святым афонским духовникам, которые старались отклонить его от такового его намерения, высказывая ему многие опасности, с которыми соединено мученичество. Между тем он узнал, что в скиту святые Анны подвязается его один соотечественник именем Стефан. В надежде обрести там большее безмолвие, Николай пошел к нему, и, пришедший туда, действительно нашел желаемое. Преподобный Стефан благосклонно принял его в свое общество и назначил ему известные подвиги. По действию сатаны много, впрочем, испытал он и искушений от своего братства, которое никак не хотело, чтобы жил с ними Нектарий. Кто же может достойно рассказать о подвигах Нектария после того, как он сподобился принять иноческий ангельский образ, о его постах, дололежаниях, коленопреклонениях, всеночных молитвах, беспрерывном излиянии слез? Но все сии подвиги блаженному Нектарию казались малыми. Вкусив однажды божественного нектара Христовой любви, он ощутил в душе свой неугасимый огонь. Священный этот пламень, усиливаясь более и более, побуждал его, как жаждущего оленя, течь сколько можно скорее на источники вод мученических. Наконец, мужественный юноша объявляет своему старцу, преподобнейшему Стефану, что он уже не в состоянии более выносить жгущего его огня, и просит его дать ему позволение отправиться на страдальческий подвиг. Благословенный этот муж, взирая на нежное его сложение и юный возраст, всячески старается остановить его на некоторое время, но без успеха. После сего он объявляет об этом деле разным духовникам, которые, взирая на юность Нектария и страшась неизвестности, каков будет ход дела, тоже всячески старались отклонить блаженного от предпринимаемого им великого и страшного подвига. Но все было напрасно. На все их убеждения мужественный Нектарий отвечал, что с его стороны нужно только начало, а божественная сила совершит и докончит уже непреложное его желание, что он имеет твердое упование на благоутробие и помощь сладчайшего Иисуса, за которого намерен излить кровь свою. Святые отцы все от всей души отечески благословили его на великий подвиг, а старец его Стефан сам изъявил желание сопутствовать ему для утешения его. И так оба они отправились в путь и скоро достигли отечества Нектариева. Блаженный непременно хотел исповедать Христа Богом там, где неразумно отрекся его. Он явился туда в атаманском одеянии и в этом виде жил там до мусульманского праздника, при наступлении которого казался даже празднующим с нечестивцами. Но после трех дней он предстал пред судьёю и, как обычно, приветствуя его по-турецки, с великим дерзновением сказал ему: «Ефенди, я рожден христианином, но в малолетстве привлечен был одним из здешних, Хусейн Агою, который обещал мне множество всякого рода благ, и я, как отрок неразумный, увы, отрекся сладчайшего моего Иисуса, Бога истинного, и сделался турком. Пришедший потом в зрелый возраст и увидевший, что обещания свои он употребил только для обольщения меня, я удалился от него и даже из того места. Теперь же, когда я понял всю великость бедствия, которому подвергся, отрекшись по неразумию своему истинной и непорочной веры христианской и принявши вашу гнусную, на мне лежит обязанность отказаться от нее и возвратить ее вам. С этими словами он тотчас же сбросил с себя сарики и фес и сказал: «Возьмите эти знаки вашей веры. Христианином я родился, христианином и умру». Изумило судью такое бесстрашие Нектария, но, видя юность его и красоту, нечестивец надеялся ласкательствами убедить его. После многих льстивых обещаний он, наконец, тихо говорит мученику: «Вижу тебя, сын мой, весьма юным и несовершенным в разуме, и полагаю, что ты не от себя говоришь все это. Поди же, рассуди хорошенько, что такое твое дерзновение, такое бесстрашие навлекут на тебя страшные наказания, которых ты не перенесешь». Святый удалился. На другой день он снова предстал пред судьей и говорит ему: «Вот, эфенди, я пришел сказать тебе, что по приказанию твоему размыслил, и сегодня говорю тебе то же, что и вчера говорил, то есть, что я с сокрушением сердца оплакиваю грех мой и попираю всескверную вашу веру, как ложную и безбожную». Судья, исполнившись великой ярости, отослал его к князю того места. Но так как князя не было тогда дома, то наместник его бросил святого в темницу, забивши ноги его в мучилищное дерево и повесивши на шею тяжелую цепь. Многие знатные и богатые огоряне приходили к страдальцу в темницу и всячески старались совратить его с истинного пути, но он всем им отвечал, что все блага их вменяет в уметы и презирает даже весь мир, угроз же их не боится. По прошествии 5 дней заключения святого явился и князь, который еще в отсутствии своем узнал все его касающееся, и потому, рыкая на него как лев, тотчас же велел представить его пред себя. Сначала, впрочем, с кроткую улыбкой спросил мученика: «Ты тот, которого держат в темнице за оставление нашей веры после добровольного принятия ее тобою?» «Да», — отвечал мученик, — «я». «Князь, какой Гиур сказал тебе, что ты сделаешься святым за такую дерзость?» Мученик отвечал: «Благоутробие Господа моего Иисуса Христа. Да, Он помилует меня, очистит полученную мною через печать мерзкой вашей веры скверну и просветит душу мою ради излияния моей крови». «Итак, будто к тебе нечистый, — сказал ему князь, — сошел сам Бог для удостоверения в этом». «Да», — говорит ему мученик. Князь, видя дерзновенную его смелость, еще с ласкательством говорит ему: «Приди, друг мой, в себя, пожалей юности своей, благообразия своего, сохраняй нашу веру, я сделаю тебя моим сыном, дам тебе много благ и поставлю тебя выше всех, в противном же случае умерщвлю тебя безжалостно. Блага твои и чести с тобою и с религией твоею да будут в погибель, о наказаниях же твоих и муках не брегу», — отвечал ему мученик. Посрамленный нечестивец, не зная, что делать, велел снова вернуть его в темницу, наложить на него цепи тяжелее прежних и забить ноги его в кандалы еще более мучительные. Но блаженный о всем этом радовался и веселился, славя и благодаря Господу Бога. Местные же христиане и преподобный Стефан не приставали возносить о мученике теплые молитвы ко Всевышнему. Некоторые из них успели даже проникнуть к мученику в темницу и доставить ему пречистые Христовы тайны. Приобщившись их, он получил новую бодрость, силу, крепость и радость духовную. С другой стороны, и нечестивый князь не приставал через других прельщать мученика обещанием ему благ, но, не видя успеха, велел палачам своим безжалостно мучить его. Мучения были бесчеловечны, Нектария без всякой милости били палками, на голову его налагали медные раскаленные чашки. Так что святый от этих зверских мучений лишился чувств, и тогда снова его, как бы некую бездушную массу, бросили в темницу. Но действием божественной силы мученик в постыждении безбожных огорян и для утверждения веры православных явился снова здрав и благолепен. Тогда, с понятными разве только ему самому чувствами умиления, возблагодарил он и прославил Бога, прославляющего прославляющих его рабов. Между тем, варвар-князь, не видя возможности каким-либо образом обратить мученика в свою пагубу, издал на него конечный приговор — обезглавить его, что и было совершено на площади. А добропобедное мученическое тело повелел бросить в некий сухой колодец и завалить его землей и камнями, и это было в точности исполнено. Впрочем, через несколько дней христиане успели тайно взять святые мощи из этого колодезя и разделили их между собой в освящение. Одну часть их преподобный Стефан унес на Святую Гору, другую взяла себе мать мученика, а третью – местные христиане. Преподобный мученик Нектарий пострадал 1820 года июля 11-го 20 лет от роду. Почти век разделяет подвиг этих святых. Один был в летах, другой совсем юн. Но одно и то же стремление вернуть себе свободу чад Божьих руководило их святыми душами, ибо Дух Христов – это Дух жертвенности. Вот какой дивный пример нам, народу русскому, дают святые исповедники. Как и мы, они некогда отошли от Христа на страну далече, но не закоснели в сей бесплодной тьме и не просто возжелали быть прощенными. Прощены они были и раньше, но возревновали о большем. Возревновали о славе веры Христовой, и Господь, видя их любовь горячую, и их самих дивно прославил. Да научимся и мы, и стар, и млад, как разорвать путы отречения и вернуться в дивный свет славы исповедания имени Христова. Святыми молитвами преподобных мучеников Афонских Никодима и Нектария досподобимся и мы, все, узреть вечное царство Христа, Царя нашего Небесного.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Я хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире Радио Радонеж. Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире Радио Свобода более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил Радио Радонеж сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Бога никто никогда не видел. Это сказал не какой-либо атеист, или, как теперь иногда говорят, агностик, и не сомневающийся в своей вере верующий, и не так просто обыватель, занятый своими делами, и до тем возвышенных, не имеющий времени. Это сказал апостол Павел, чья страстная, огненная вера сквозь почти тысячи лет опаляет всякого, берущего в руки его послание. Бога никто никогда не видел. Но что же тогда означает эта извечная вера? На что? На кого она направлена? Что вкладывает человек в это самое таинственное, самое логически необъяснимое из всех созданных человеком слов? До сих пор, говоря об утверждении «я верю в Бога», я говорил о двух первых словах этого утверждения. О «я», с которого начинается, и о вере, которую это «я» исповедует. Я говорил о вере, что это прежде всего некая отдача себя или самоотдача, но которая только потому и только тогда и возможна, когда человек знает, узнает то или того, чему или кому он себя отдает, подобно тому, как и любовь загорается в душе одновременно с появлением любимого. Но вот любимого мы видим, и, видя, знаем, и узнавая любим, а Бога никто никогда не видел. Значит ли это, что мы его чувствуем? Здесь раскрывается бедность, недостаточность, беспомощность слов, когда ими нужно выразить главное, и потому до конца невыразимое. Ибо совершенно очевидно, что слово «чувство», «чувствовать» могут означать столько разных состояний, движений, ума, настроений, что на нем одном не построишь, из одного него не выведешь веры. Да, конечно, чувство, но чувство глубочайшим образом отличное от всех других чувств, действительно по отношению к ним инородное. Ибо о чувствах можно сказать то, что часто говорят о вкусах, а о вкусах не спорят. Одному нравится одно, другому другое. Один чувствует так, другой этак. Если вера только одно из таких мимолетных чувств, если она зависит от наших приходящих эмоций, то действительно о ней не поспоришь. А именно к такому чувству, к такой субъективной эмоции и сводят вот веру те, кто борется с ней. Один, говорят они, верят в таинственную и злую цифру 13, другой — в наговоры и заклинания, третий — в святую воду, четвертый — еще во что-то. И вот выходит так, что за верой не стоит никакого-либо твердого знания, ибо Бога никто никогда не видел, ни даже однородного чувства, ибо чувства основаны на эмоциональном складе данного человека. Поэтому повторяю, слово «чувство» недостаточно, или же оно должно быть уточнено, очищено от всего, что в нем не есть как раз сама вера. Так вот, в чем же единственность, абсолютная особенность того чувства и состояния, которое мы называем верой? В том, конечно, что она есть ответ. А ответ не только предполагает наличие того, кому мы отвечаем, но и удостоверяет это наличие. Вера есть ответное движение не души одной, а всего человека, всего его существа, вдруг что-то услышавшего, вдруг что-то узревшего и отдающего себя этому движению. На языке христианства это можно выразить так. Вера от Бога, от Его инициативы, от Его призыва. Она всегда ответ Ему, отдача человеком себя тому, кто дает себя. Как изумительно сказал Паскаль, Бог говорит нам, ты не искал бы меня, если бы уже не нашел. И потому что вера — ответ, ответное движение, в ней всегда остается и искание, и жажда, и стремление. Я ищу в себе, в своем опыте, в своем чувстве ответа на вопрос, почему я верю, и вот не нахожу его. Что Бог для меня? Объяснение мира и жизни? Нет. Ибо мне очевидно, во-первых, что не из-за этого объяснения я верю в него, и, во-вторых, что моя вера в Бога как раз и не объясняет рационально всего в мире, всех тайн и загадок мира. Мне приходилось не раз в моей жизни стоять у постели умирающего в страшных мучениях ребенка. И что же мог я объяснить что-либо окружающим, доказать, оправдать, как говорят, религиозно эти мучения, эту смерть? Нет, я только мог сказать, Бог здесь, Бог есть. Я мог только исповедать всю неизмеримость этого присутствия с нашими скорбными земными вопросами. Нет, конечно, не из нужды в объяснении вера. Но тогда откуда же? От страха загробных мук, от боязни полного исчезновения, от заложенного во мне страстного и, в конце концов, эгоистического желания не исчезнуть? Нет, ибо детским лепетом представляются мне самые умные философские рассуждения о загробном мире, вечности и так далее. Что знаю я обо всем этом? И что могу другим сказать? И не потому я верю в Бога, что я хочу загробной жизни и вечности, а потому в жизнь вечную верю, что верю в Бога. Но тогда, на вопрос всех вопросов, почему я верю, я могу только ответить одно, потому что Бог дал мне эту веру и все время дает. Дал именно как дар, как подарок, в котором удостоверяет меня та абсолютно ни от чего в мире не зависящая радость, тот абсолютно ни от чего в мире и жизни не зависящий мир, которую я ощущаю в себе. О, не всегда, редко, иногда, в те минуты, когда слово «Бог» перестает быть словом, а становится как бы водоемом, по которому льется лавина света, любви, красоты. Льется сама жизнь. Радость и мир в Духе Святом. Так уже сказал апостол Павел. И нет других слов. Ибо когда веришь и живешь верой, уже и слов не нужно, и они почти невозможны. Но тогда спросят меня, почему же не всем дан этот дар, этот подарок веры? Почему одни верят, а другие не верят? Что же это? Какое-то избранничество? Почему, когда мы смотрим вокруг себя, нас наоборот поражает та глубина неверия, тот покров неверия и безбожия, которые покрывают собою мир? Иногда закрадывается в душу как бы сомнение. Почему всесильный и всеблагой Бог оказывается как бы слабее? Все это главные и важные вопросы. Все это вопросы о самой сущности той борьбы веры и неверия, которая происходит сейчас в мире. Вот к этим вопросам, органически связанным с природой и сущностью веры, мы и перейдем в следующей нашей беседе. Вера, по утверждению христианства, есть дар Божий. Никто, говорит Христос, не придет ко мне, если не привлечет его Отец мой. Но тогда спрашивал я в моей последней беседе, почему же дар этот дан не всем? Почему выходит так, что одних как будто избрал и привлек себе Бог, а других закрыл себя? Это действительно мучительный вопрос, на котором часто, так или иначе, спотыкались защитники и истолкователи христианской веры. Так, например, один из основоположников протестантизма, Кальвин, в самый центр своего понимания христианства поставил учение о предопределении, согласно которому одних от самой вечности предопределил и избрал Бог к спасению, а других — к гибели. Но, конечно, не может наша христианская совесть принять это страшное учение. Сказано нам словами апостола любви: «Бог — любовь есть». Сказано, что Он послал Сына Своего, чтобы ничто не погибло, но все было спасено. Вот почему таким мучительно трудным оказывается вопрос, поставленный мною в начале этой беседы. И ответ на него, конечно, только один. Да, вера есть дар Божий, и дар этот дан всем, действительно каждому человеку, как и сказано в чудной церковной молитве о свете Христовом, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. Все Евангелие пронизано той особой евангельской арифметикой, согласно которой добрый пастырь оставляет 99 овец, дабы спасти одну, погибшую. Все Евангелие излучает любовь к грешнику, к заблудшему, к падшему. И, следовательно, вопрос по-настоящему ставится не о том, кому дан, а кому не дан дар веры. Ибо дан он, повторяю, всем, а о том, почему не все принимают этот дар, или даже просто сознают его. Почему верующие всегда в мире составляют малое стадо? Почему сам Христос задает горестный вопрос, когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? И вот тут, отвечая на этот вопрос, может быть, лучше всего начать с изумительных по глубине своих слов Достоевского. Каждый перед всеми во всем виноват. И виноват, конечно, прежде всего в том заслонении, укрывании, отрицании божественного дара, которое миллионы людей делают безнадежно слепыми и глухими к вере. Не случайно в Евангелии так часто говорится о детях. Про них сказано: «Если кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него». Что это значит? Это значит, прежде всего, что ребенку свойственно саму жизнь воспринимать как некий рай, что в его восприятии все целостно, радостно, все доверие, и это значит в глубочайшем смысле этого слова вера. Только эта вера еще не отделена от жизни, не противостоит ей. Она и есть то доверие, которое ребенок оказывает всему и всем, веря, что от всего и от всех к нему только любовь. И мы все знаем, как вместе с детством нарушается эта целостность, как входит в жизнь опыт зла, знание зла, разделение, горе, страдания. И вот тут, где-то около этого решающего момента человеческой жизни, и начинается страшный бой за душу человека, и прежде всего за сохранение или утрату им первоначального опыта и самой жизни, и мира, и других людей, как дара, как чего-то свыше, чего-то исходящего из таинственного и светлого источника. Тут, в какой-то момент, все висит на волоске, и одна минута, одно слово, или, может быть, отсутствие одного слова, могут оказаться решающими. И вот, как ни страшно, но нельзя не убедиться и не убеждаться снова и снова в том, что опыт зла, вернее, само зло, приходит к человеку всегда от другого человека, от других людей. Мы определяем жизнь других словом, делом, самим нашим образом и всей нашей жизнью. Определяем и в зле, и в добре. Как вера наша загорается от веры другого, так и безверие рождается от окружающего нас безверия, минимализма, лицемерия, лжи, рождается от торжества зла и греха кругом. Мир во зле лежит. Но кто же погрузил его в зло? Если, например, в самих так называемых верующих не живет дар веры, или лучше сказать, они сами не живут им, если, говоря о любви, они ненавидят, если, говоря о праведности, живут той же мелкой суетой, если, призывая к Вышнему, погружены в низменное, то как трудно, как бесконечно трудно этот дар в себе сохранить. Тогда рождается постепенно разъедающая веру сомнение. Тогда приходит страшный опыт одиночества, безлюбовности, безрадостности жизни. Тогда загорается в сердце нехороший огонь отрицания, ненависти к Высшему, уже почти бессознательная жажда разрушить в себе самом святыню. Я приводил слова апостола Павла. Бога никто никогда не видел. Да, но вот он является нам в человеке, который есть образ его. Мы видели, мы знаем его во Христе, но мы можем увидеть его и встретиться с ним в каждом человеке. Как и в каждом человеке может прийти к нам демоническое отвержение и вся тьма ненависти, весь ужас жуткой демонической насмешки над Божьим миром. «Я не верю в Бога», — говорит неверующий, «потому что вижу слишком много зла, страдания и бессмыслицы кругом. Если бы он был, он не допустил бы этого». «Я верю в Бога», — говорит верующий, «потому что в самом аду зла, страдания и бессмыслицы я встретил и узнал радость, силу и правду веры. Тот же опыт, то же знание мира, а как будто абсолютно разный. Нет, не скрывает, не лишает Бог своего дара, своей любви и своего избрания никого. Но они так часто скрыты от человека, той черной завесой зла, что висит над миром и его самого делает черным. Но тогда необходимо возникает вопрос, а откуда же это зло? И почему так часто, так страшно именно оно торжествует, а не якобы всесильный, всеблагой и вселюбящий Бог? Почему даже само добро, когда оно начинает бороться со злом, так часто больше верит именно в силу и в методы зла, а не добра? Почему само оно исподволь превращается в зло? Вот к этому вопросу мы перейдем в следующей нашей беседе.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.
В настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Не знают, что она должна быть орудием и выражением покаяния, ищут наслаждений и восторгов, льстят себе и орудием, данным во спасение, убивают свои души. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенна, единственный руководитель в наше время ко спасению. Наставников нет. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.